Это «Радио Спутник», мы продолжим. Алексей Красильников меня зовут, приветствую всех наших слушателей. И напоминаю, призываю, что с нами можно общаться через сайт radiosputnik.ru, через наш телеграм-канал. Опять же, «Радио Спутник», там есть ссылочка через в описании, через которую можно отправить свою мысль, свое сообщение, свою идею. Нам обязательно разберем подробно с нашими коллегами, с нашими гостями. Одна из таких громких, прогремевших и напугавших новостей, которая прям вот буквально несколько часов назад прошла, аэропорт Пулково в Питере. Все воздушное пространство в радиусе 200 километров этого Санкт-Петербургского аэропорта закрывали на несколько часов. Вот буквально несколько минут назад ограничения были сняты. По сведениям из анонимных источников коллег из РИА Новости, причиной было появление неизвестного объекта в районе аэропорта. Благодаря некоторым сервисам, слишком много говорю некоторые, но сейчас без этого никак, потому что официальную информацию еще предстоит выяснить. Так вот, по данным определенных сервисов, небо сначала освободилось от самолетов, это, естественно, обратили внимание. Сейчас достаточно просто следить за тем, где и какие самолеты находятся. И вот буквально, опять же, несколько минут назад первые самолеты в Пулково пошли на посадку. Что к чему, как это бывает и какие вообще регламенты на данную ситуацию предусмотрены, попробуем выяснить. Виктор Прядко с нами на связи, генеральный директор компании «Альянс авиационных технологий Авинтел». Виктор Николаевич, здравствуйте.
Добрый день.
Виктор Николаевич, ну вот опять же, по самой ситуации официальную информацию ожидаем. Где и когда такое предусмотрено? Закрывается пространство, 200 километров радиус от аэропорта. Есть какие-нибудь определенные жесткие регламенты? Или здесь действие происходит по ситуации?
Ну здесь, скорее всего, связано не только с ситуацией, но и с возможным регламентом. У нас... Ленинградская область граничит со странами, которые в данный момент являются недружественными. И если представить, что, допустим, были запущены какие-то беспилотные летательные аппараты в зону Ленинграда, то в данном случае эти летательные аппараты могли представлять угрозу для гражданских воздушных судов. И чтобы выяснить, что находилось в небе, с помощью в том числе, конечно, военных, и промониторить небо, на это время необходимо было закрыть аэропорт для того, чтобы обеспечить безопасность воздушных судов.
Виктор Николаевич, а тогда вопрос возникает еще следующий, что достаточно быстро закрыли. Понятное дело, что могли достаточно быстро удостовериться, но, тем не менее, не возникает ощущение, что как-то вот оно непонятно? Или так оно обычно и бывает? Так оно и должно быть. Проверили, закрыли. Проверили, открыли.
Но здесь военные, поскольку ситуация сейчас как бы непростая, идет специальная военная операция, и все небо вдоль границы на определенную глубину мониторится. И как раз на тот случай, если возникнут какие-то подозрения о том, что может быть летательный аппарат, либо это беспилотник, либо, может быть, случайно даже запустили какой-то дрон люди, это тоже бывает как у нас в стране, так и за рубежом, то на это время для обеспечения безопасности необходимо закрыть воздушное пространство.
Да, приходит сообщение о том, что те рейсы, которые просили облетать эту территорию, или, соответственно, которые направляли в другие аэропорты, возвращают. Есть сообщение от пресс-службы, в данном случае аэропорта Домодедово. А, вот возвращается как раз. И он связан как раз с тем самым ограничением. Это из Домодедова было сообщение. Ждем пока, опять же, официальной информации. Виктор Николаевич, насколько быстро, насколько охотно в подобных случаях делится, вот как оно все было? Чтобы аэропорт или, может быть, городские здесь власти региональные рассказали, что... то как и к чему?
Ну, здесь, чтобы не было потенциально какой-то возможной паники, не обязательно все и рассказывать, скажем так. Потому что если этот летательный аппарат какого-то военного назначения, это вот как бы одна ситуация. Если запустили дрон, квадрокоптер, либо радиоуправляемые самолеты какие-то, скажем, люди, это другая ситуация. Но в любом случае, чтобы не было разных кривотолков, эту информацию не обязательно сообщать вот широкой публике.
Виктор Николаевич, вам спасибо огромное за ваши комментарии. Тут действительно очень важно понять, что к чему и как достаточно быстро, потому что любая отмена рейсов, любое возвращение рейсов, это всегда настораживает. В данном случае было сообщение, что аэропорт работал в штатном режиме, службы работали в штатном режиме, но вот такой инцидент произошел. Опять же, как только будут подробности, будут детали официальные, обязательно обо всем расскажем. А к текущему моменту ситуацию прокомментировал Виктор Прядко.
Вы слушаете «Радио Спутник».
Провокация с химикатами на Украине все еще возможна. В российском Минобороны снова напомнили о возможности организации подобного инцидента со стороны США. Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты, на брифинге сообщил о том, что одновременные поставки в регион токсичных химикатов и средств защиты от них свидетельствуют именно о таких планах. Более того, было даже озвучено само вещество, при помощи которого, может быть, и совершена эта провокация, БЗ. Как и чем можно противостоять химической угрозе. Что информационно, что и реально на местности будем выяснять. Владимир Прохватилов с нами на связи, старший научный сотрудник Академии военных наук. Владимир Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Викторович, скажите, пожалуйста, вот подобная ситуация, когда на брифинге рассказывается о провокации, грубо говоря, на какой стадии подготовка может уже находиться? То есть вариант, что подобное сообщение, как это периодически бывало, предупредит организацию инцидента по возможности трагедию, по возможной трагедию с человеческими жертвами?
Ну, я надеюсь, что брифинг Минобороны насторожит наших противников, которые задумали применить химическое оружие, ну, естественно, обвинить нас. И, пресечет такую возможность. Но в любом случае надо наладить, я думаю, Минобороны этим занимаются, снабжение войск, ну, химическими комплектами химической защиты, как раньше говорили, химдем-комплект. Вот. Это обязательно нужно сделать. А когда химическое оружие применяется вот на театре военных действий, ну, там, соответственно, должна быть подготовлена полевая медицина, хотя это очень сложно. Вот. Но кроме этого, я хотел бы добавить, что это не самая страшная опасность со стороны вот украинских провокаторов и их покровителей. По моим данным, 19 и 22 февраля в один из портов Одесской области был доставлен груз, излучающий радиоактивный фон. Были отключены сканеры, фиксирующие повышение радиоактивного фона. Следом заболели несколько человек, контактирующих с грузом. Этим грузом является радиоактивный металл изотоп Калифорния-252. Генератор нейтронов, инициатор ядерной реакции. Он крайне токсичен, содержит нереальный заряд энергии, выделяющий в процессе деления атомов. 1 грамм Калифорния-252 выдает 2,5 квадриллиона, то есть 1 000 000 000 000 нейтронов в секунду. Это мощность небольшого ядерного реактора. Ну, радиоактивные отходы на Украину раньше поставлялись, насколько я знаю, но не Калифорния-252. Его применяют при определении на целостность ядерных реакторов на атомных станциях. Вот интересно, для чего на Украину завезли такое вещество? Тут 3 варианта. Значит, инициировать утечку на атомной станции, обвинить нас. Вот. Их просто тянет на такое вот дело. Второе. Создать грязную бомбу. Это когда в ракету средне-малой дальности боеголовку загружает радиоактивное вещество, сначала взрывает химический заряд и распыляет это радиоактивное вещество на большом расстоянии. И третье, самое страшное, создание своей ядерной бомбы. Вот. Очень рад буду ошибиться, но вот в одном из одесских портов такое было.
Но, Владимир Ильич, кстати, про подобные возможные провокации тоже достаточно давно говорится. Если появляется какая-то конкретика, это, конечно, пугает. Но все-таки, если с химическим продолжить вернуться, разобраться. Да. Вот вы упомянули о том, что снабдить необходимо войска, люди, которые находятся. А насколько в регулярном режиме такое снабжение средствами химической защиты производится? Ну, грубо говоря, такое общее, наверное, представление, что у солдата есть базовые средства защиты, у среднестатистического солдата в целом. И что снабжение в этом смысле, оно должно такую предусматривать ситуацию, или же нет?
Знаете, в Первую мировую войну отравляющие газы применялись неожиданно немцами, и противник, союзники не были к этому готовы. Погибло очень много людей, но сейчас гораздо более изощренная технология. Во Вторую мировую войну химическое оружие было с двух сторон, и немцы его не применили, потому что боялись, что применим мы. Вот. Сейчас это же все делается в режиме прокси, то есть чужими руками. Вот. То, что в обязательном порядке надо наладить обеспечение войск химкомплектами, комплектами химической защиты, я думаю, это делается. Раскрывать какие-то нюансы, даже если бы я знал, не стоит. Вот. И, кроме того, полевая медицина обязательно, вот, соответствующее подразделение Минобороны должно обеспечить присутствие специально подготовленных военных врачей, медиков, которые умеют, значит, могут нейтрализовать последствия вот, применения такого химоружия. Там может быть разное.
Владимир Викторович, а вот упоминается это название потенциального для использования во время провокации БИЗ-Эд. Это что такое? Это что-то известное, давнее, может быть, новое? Расскажите, пожалуйста, подробнее. Потому что так вот сталкиваешься, и теперь вот запомнишь, наверное. А когда видишь первый раз, это пугает еще, если это неизвестное что-то.
Вы знаете, ну, это, скорее всего, какая-то закрытая разработка Пентагона со складов каких-то. Вроде бы мы все уничтожили химоружие. Я думаю, это распыляемое вещество, которое закладывают в артиллерийские снаряды. Вот. Или как-то подбрасывается. Каким образом будет это доставлено без этого? Ну, трудно сказать. Это отравляющее вещество, сильно токсичное.
Ясно. А насколько здесь в такой ситуации можно обратиться, на ваш взгляд, как-то апеллировать к международным организациям? Потому что, ну, есть же какие-то... Или сейчас уже абсолютно полностью авторитет ушел в отрицательные значения?
Абсолютно. Но если это... Надо быть готовым, что противник применит такое оружие, и быть готовым не только уберечь мирное население, бойцов, но и получить вещественные доказательства. Вот к этому надо быть готовым. То, что состоялся вот брифинг Минобороны, это уже хорошо. Вот. То есть мы знаем об этом, и я надеюсь, мы примем все меры, чтобы, во-первых, предотвратить применение этого запрещенного оружия массового уничтожения, а во-вторых, если вот ВСУ пойдут на это, то защитить наших солдат и информировать мировую общественность. Ну, не все же во всем мире на стороне Америки и их союзников.
Но тут как бы нужно еще понимать, что для условной радиационной, для химической атаки государственных границ не существует. Если что-то произойдет, это переместиться может и на соседние, на территории соседних государств. Это как минимум понимать нужно. Владимир Викторович, в завершении еще такой вопрос хотел. Опять же, прошу прощения, что он может быть очень наивный, но тем не менее, вот было сказано Игорем Кирилловым о том, что вот есть этот, как это сказать, совпадение, что поставляют токсичные химикаты и поставляют средства защиты от химикатов. Этот аргумент, это, грубо говоря, открытая информация. То есть то, чем охотно, можно делиться? Или вот какие-то откровения, которые действительно каждый раз... Откровения, в смысле выясненные разведданные, которые каждый раз выясняются, что называется, на месте. Или это вот опять же дежурный регламент. Есть это, значит, по умолчанию вводится предупреждение про возможную провокацию с химоружием.
Ну как? Ну, если бы Минобороны не обладала такими данными... такого брифинга бы не было. А скрывать от мирного населения вот, и новых наших территорий, и старых территорий, как это выражение употребить, и вообще тех же украинцев, там неизвестно, куда ветер-то понесет.
Это все правда. Нет, я имел в виду, что вот такое сообщение о том, что есть поставка, есть данные о поставке химикатов, есть данные о поставке средств защиты, значит, по умолчанию вводится вот предупреждение о возможной провокации. Или это вот, ну, грубо говоря, это опять же тоже это регламентный момент, или вот решается по ситуации?
Давайте не будем копаться в дефинициях. Это Минобороны сделало то, что обязано было сделать. Появилась опасность применения оружия массового уничтожения, и Министерство обороны России предупредило об этом всех. Считай, что весь мир предупрежден.
Да, это, кстати, тоже такой момент, на который нужно обращать внимание. Это не только для этой территории, это напоминание и предупреждение всем.
Да.
Владимир Викторович, вам спасибо огромное за подробный разбор ситуации. Информации не так много. Официальная, естественно, не обязательно. И далеко не факт, что будет озвучено, но предупреждение есть о том, что подобные инциденты, они влияют не только на территорию, где подобная провокация произойдет, а еще и на будущее вперед, и еще и на соседние. Может быть, это нужно помнить всегда. Владимир Прохватилов, старший научный сотрудник Академии военных наук на радио «Спутник».